«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья, мы продолжаем разговор. Сначала подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Владимира Рудольфовича. Он называется «Соловьев». По-русски надо набрать в поисковике. Там черно-белая фотография, нужный вам канал. «Соловьев» называется. Мой канал называется «Шафран». Тоже
можно Владимир, написать. Почему сейчас мало говорят о жизни рабочих и крестьян, а только о политике, экономистке, артистке, а далее? Или жизнь стала другой, что ли, Маша? Маша, во-первых, и жизнь стала другой, затем, по-моему, очень много говорят о жизни крестьян. Вот Даниленко приходит, только о жизни крестьян и рассказывает. В Москве разрешили гей-парад. Пришли всякие политики, журналисты, неформалы. Пришла полиция. Геи не пришли, пишет Алексей. Это шутка типа из Питера. Не смешная шуточка. Ну, давай подведем итоги.
Мы вас спрашивали по поводу наркотиков. Легких вообще-то изначально так звучал наш вопрос. Употребляли или употребляете вы легкие наркотики?
Там, употребляете, да, употребляете? Да. Нет, не употребляете.
Употребляю и
попробовал, не пошло.
Не пошло. На СМС-портале употребляю 10%, не употребляю 70%, раз попробовал, не пошло 20%. В WhatsApp употребляю 5%, не употребляю 70%, раз попробовал, не пошло 25%. И в приложении употребляю 2%, 76% не употребляю, 22% попробовал один раз, не мое.
Понимаете, да? Это же насколько гигантская проблема. Потому что мы не используем подход, который называется нулевая терпимость к употреблению наркотиков. А вот сейчас в Америке, где, кстати, и разрешены легкие наркотики в ряде штатов, да, и по медицинским, и так, и целая индустрия. Какая главная эпидемия, с которой горячит, что поборется Трамп? Опиум. Опиатов.
Кошмар.
И это при том, что говорили, да вы что, не понимаете, сейчас вот легкие наркотики,
это все канет в лето.
Ни хрена.
Ну, причем ведь мы же с вами и говорили в эфире, исследования на этот счет есть, ну, серьезные медицинские имеются в виду, почему они игнорируются?
Нет серьезных медицинских исследований.
Которые говорят о том, что легкие наркотики неизбежно приводят к тяжелым.
Их нет. Потому что теперь появилось большое количество исследований, которые говорят, да прекратите, это не такая большая угроза. Потому что гигантские деньги компании по производству табака сейчас направлены в новый сегмент. Им необходимо по-прежнему зарабатывать. Поэтому они тихо осознали, что хорошо, если тема табакокурения закончилась или заканчивается, то надо аккуратно перейти на тему легких наркотиков. Притом, заметь, уже никто не говорит, что курение вредно. Выясняется, что все, которые кричали, что сигареты курить вредно, о том, что курить вредно марихуану, молчат. Но это же нехорошо, правда? То есть, наоборот, они говорят, да вы что, это колоссальный позитивный эффект. А исходя из этого, а почему не было позитивного эффекта у курения сигар? Ведь хорошо известно, что никотиновый лист, он обладает также в определенных дозах, как правильно говорил Парацельс, да? В определенных дозах это яд, в определенных это лекарство. Ну и? Поэтому сейчас пошли гигантские деньги на то, чтобы тему наркотиков превратить всего лишь в средство зарабатывания бешеного бабла. И туда гигантские деньги направлены. Ну и кроме того, что это абсолютный адок. Это очень здорово, туда все идет. Так вот, мы с тобой считали, да, какой процент. Ведь смотри, ну, нормальные люди пойдут с демонстрации за традиционные ценности.
Ну
зачем? Мне скажут, да, это же просто естественное вопрос. Состояние. Ведь обычно идут на демонстрацию, чтобы сказать против. А дальше кричат, вы что, не видите, насколько это важно? Да я могу в любой момент времени вывести там 10, 20, 30 тысяч человек в зависимости от суммы денег. Ну, потому что массовку можно скупить. Плюс есть определенные группы, которые уже всегда настроены против, для которых это тусич. Там идет активная работа. Как правило, это группы, которые сосредоточены среди, нехорошо сказал, которые сосредоточены в высших учебных заведениях, где или из-за бездарности руководства, или из-за заигрывания происходит уникальная ситуация. Например, высшая школа экономики. Это вообще кто такие, о чем? Преподаватели там работающие, они какой стране служат? Не, ну, конечно, они же, это же бюджетная организация, то есть она же получает гигантские государственные деньги. В то же самое время почему-то это не мешает же безумцам кричать: «Мы вас наняли на работу, студенты». Это какие студенты их наняли на работу?
Это студенты говорят преподавателям, они их наняли на работу. Они не заблудились?
Они давно заблудились.
Что-то совсем у нас как-то люди от рук отбились. И это все. А почему происходит то, что позволяется каждый раз? Там пробуют границы возможного, получается, что можно все больше и больше.
Ну, конечно. А никто
остановиться...
Нет, никто же не скажет: подождите, ну, вы лично заплатили столько налогов, что речи нет. А у вас нет никакого права говорить от лица народа. Вы не являетесь представителем народа, за вас народ не голосовал. То есть вы не имеете никакого права. Мало этого, они же настолько бездарны, что даже не понимают, что деньги, которые поступают в бюджет, они обезличиваются.
Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда у молодых людей, которые еще не получили образование, не имеют никакого опыта,
не профессионально,
ощущение, что они совесть
нации. Отсутствие мозгов.
Это потому, что другие люди, у которых есть образование и опыт, и которые свои собственные цели реализуют, они... позволяют им так думать.
Не только
нет,
позволяют.
Заставляют их так думать, внушают
мало
им эти
этого.
Мысли.
И они еще с радостью говорят: давайте, занимайтесь. Если вы прогуляете мои семинары, это не страшно. Типа, идите и протестуйте.
Но мы, если здоровое общество, которое о своей безопасности беспокоимся, мы должны как-то расставить эти...
Нельзя, мы постоянно заигрываем.
Точки над «и».
Заигрываем, при этом не умеем бороться за себя.
Давайте посмотрим правде в глаза. Молодые люди – это молодые люди, у них нет опыта и образования.
Нет,
они не
считают,
могут управлять.
Они считают, что они совесть нации, что они будущее.
Это ошибочное суждение.
Они не понимают, что когда они станут будущим, они перестанут быть молодыми. Мало того, их представление о том, что правильно сейчас, через некоторое время изменится, так же, как изменилось у их родителей. Просило того, что они поумнеют и поймут уровень ответственности. Мало этого, в процентном отношении их доля уменьшается из-за того, что люди сейчас стали жить дольше, а они приходятся на демографические ямы.
То есть нам на полном серьезе предлагается жить по представлениям от молодых дураков, извините,
да?
Я иначе не могу
так
сказать.
И есть.
А почему мы так должны жить?
А
почему
что...
должны соглашаться
а
с этим?
А потому что за эту позицию оплачивается и немало денег в виде западных грантов, приглашения университета старым дуракам, которые молодым дуракам преподают, и которые их учат одному ненавидеть страну, в которой они живут.
Ну, значит, наверное, государство должно не позволить
старым дуракам. А государство не может не позволить, потому что в течение долгого времени государство вообще не понимало, зачем оно, почему оно. И все время извинялось за сам факт его существования. Потому что до сих пор. Если ты посмотришь, что происходит в государственных структурах и во властных структурах, у тебя часть людей ведет себя как кузены царя.
Да, вы правильно совершенно
ходят
сказали,
с бантами,
Владимир. Да, с
а потом удивляются, почему их расстреляли. Вот,
почему их в пропасть сбросили.
Вот вся эта либерастическая перхоть, которая засела на разных этажах власти, они что, считают, что в случае, если в стране произойдет какого-то уровня переворота, типа того, что хотела сеть, или что-то еще, и к власти придут вот те, кому они симпатизируют, они что, считают, что их не повесят? Они что, считают, что кто-то вспомнит, как они подмигивали двумя глазами, как они заигрывали с Венедиктовым, или что, Венедиктов вдруг станет кричать: да нет, вы что, не понимаете, я же свой? Да никто не вспомнит, Венедиктов одного из первых повесил.
Ну, какая потрясающая наивность думать, что каждый раз пройдет мимо тебя, и уроки истории не принимать во внимание. Это же было недавно вот все. Посмотрите, что происходило с великими князьями, со всеми этими
аристократами. Для них это не играет никакой роли. Меня интересует другое. А когда наша власть наконец начнет себя защищать? Когда она в конечном... итоги очнется. Вот когда это произойдет? Когда власть поймет, что, как мудро говорил Владимир Ильич Ленин, только та революция чем-нибудь стоит, которая умеет защищаться. И это абсолютно необходимо переиначить по отношению к государству. Когда мы поймем, что, например, ну вот смотрите, да, выходит расследование того же Навального, условно скажем, расследование, лживое, он проигрывает все суды, неважно. Но на основании этого расследования, вы посмотрите, а вы можете, как он пишет, в открытых источниках найти эту информацию? Нет, вы никогда ее не найдете. Даже близко не найдете. Но потом произойдет следующее. Дальше начинается травля, например, людей, которые там указаны. Вы можете себе это представить в демократическом обществе? А я вам скажу, только в демократическом обществе вы себе это можете представить. И ты хорошо понимаешь, что за этой травлей стоит конкретно там деньги, спецслужбы. А мы как-то защищаемся?
Нет.
Мы внутри нашей страны. Почему мы каждый раз себя ведем так, как будто, ой, да прекратите. Что это за заигрывание? При этом уровень коррумпированности правоохранительных органов во всех странах мира примерно одинаков. Но почему-то в России все кричат ужас-ужас. Пытки и избиения в Соединенных Штатах Америки привели к тому, что там возникло целое движение Black Lives Matter. Да? Из-за жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. И что, это повод не доверять полиции или что-то нести? Вы видели где-нибудь, чтобы американские структуры оплачивали антиамериканские настроения и высказывания? Вы где-нибудь видели, чтобы американские структуры оплачивали существование университетов, в которых активно воевали бы с Америкой? Нет. Но мы же с радостью это делаем. Мы же на полном серьезе позволяем, в том числе и в организациях, которые полностью находятся на бюджете, мы позволяем им делать все, что угодно, как угодно. Мы их вообще никак не контролируем.
Нет, вы посмотрите, какой визг поднимается каждый раз, когда что-то идет не так. Там же сразу Россия виновата. Вы представляете, если в университете, вот даже в первом приближении что-нибудь подобное бы в американском произошло, какой там шурум-бурум начался бы.
Теперь, вы можете мне объяснить, вот что у нас вообще в стране происходит? Я реально, знаешь, вот на все это смотрю, я что-то хреново начинаю понимать. То есть в мире нас вытирают ноги. Вот то, что произошло в Италии, когда Логинова, на него взяли и там обыски и все прочее, а у его тренера не было аккредитации. Вы меня простите, я что-то плохо понимаю. Тренер нашего фаворита, да? Ну, то есть он сильнейший на данный момент времени, не может поехать на соревнования, потому что у него нет аккредитации. Это что за руководство Федерации биатлона? Приходит полиция в 6 утра к спортсмену. И типа все нормально? Вы можете представить, чтобы это случилось с американским спортсменом?
Нет.
А можете представить, чтобы у американского тренера не было аккредитации? А может быть, Федерации биатлона всей российской необходимо так аккуратно собраться и пойти к ядреной матери? Может быть, просто им надо понять, что кому они раздали аккредитации? Что значит, у них не хватило аккредитации для тренера Логинова? У них плохие отношения? А кого волнуют вообще их отношения? Вообще, кто эти люди, которые занимаются сейчас биатлоном? Как вообще возможно их существование на этих должностях? Это что за унижение? И типа все замолчали? Не, я просто хочу понять, а где наши представители? Мы есть вообще в Международной Федерации? Как это вообще все оказалось возможно? Объясните мне, пожалуйста. Вот это публичное вытирание ног о нашу страну. Почему после этого мы вообще не сказали, а идите вы все в задницу? Почему вообще это возможно? Не, я просто хочу себе представить, как возможна такая система отношений? И типа все нормально, да? Все хорошо, по отношению к русским можно. И ясно, что никто Логинова не защитит. И его тренера не защитит. И все сойдет с рук. И наши по-прежнему будут подлинно улыбаться. А нахрена нам такое руководство биатлона? Нахрена нам представители наши международных этих биатлонных организаций? Кстати, у меня, извините, но я хорошо отношусь к Прохорову. Вы можете представить, что такое было бы при Прохорове? Ну, вот на секундочку, можете представить? Да никогда. Тот же самый Прохоров, кстати, до сих пор гоняет по всей Америке и защищает интересы, гоняет мерзавцев, которые там солгали про наших биатлонистов, и защищает интересы наших ребят и девчат в судах. А государство этим ни хрена не занимается. А Прохоров на свои деньги занимается. А наше государство очередной раз утерлось и сделала вид, что ничего не было. Нехай клевещут. Никто не ответил за то, что этот подонок сбежал. Никто не ответил за то, что этот подонок столько работал. Его сестра сидела за торговлю наркотиками. Полтора года, да? Олег, как этого подонка фамилия была? Забыл.
Родченков.
А как он мог работать? Кто с ним работал? Кто за него отвечал? Кто его допустил? Почему эти люди не сели вместе с ним?
Причем допустили, когда было известно, что он уже у него была попытка суицида и страдает алкоголизмом. И диагноз шизофренический у него уже был. Его допускают.
И где этот человек, который все это сделал? Он сейчас что делает? Английский учит? Где все эти люди, которые за это несли ответственность? Почему никто не вышел и не сказал? И сейчас нас за что-то пинают непонятно. Мы вообще в спорте на каких позициях находимся? Что происходит? Кто забрал биатлон, объясните мне? Кто ведет биатлон? Как такое вообще могло произойти? Где наша реакция? МИД отработал, к МИДу вопросов нет. МИД сразу там все, что от него зависит, сделал. А вот эти непосредственно функционеры, они вообще нахрена нужны? Что у нас за организация в спорте такая? Я понимаю, что сейчас Матыцыну придется это все разрулить, но напомню, это вообще не имеет отношения к Министерству спорта. Это же общественная организация федерации. А если они общественная организация, какого хрена у них написано на груди «Россия» условно? Тогда они не должны представлять Россию. Так, ну это то, что я думаю об этом, обо всем. Ну, теперь у нас приехал Олег, он стоял в большой пробке.
Олег Лурье с нами. Здравствуй, Олег.
Доброе утро.
Ну что, самое интересное, это, конечно, все, что связано с сетью, да?
Да, 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 связано с сетью, очень интересные такие моменты. Ведь то, что случилось, давай так вернемся к публикации той же «Медузы», о которой уже было сказано, разрушило всю, ведь ее обвиняют сейчас в чем? Всевозможные радиостанции и так далее, обвиняют в том, что разрушила стройную систему борьбы. Как теперь выходить? Кто теперь выйдет на митинги? Вот вчера даже ради любопытства просто почитал первую страницу сайта того же «Эхо». Сплошная «Медуза», сплошная сеть. Хорошие ребята, они же дети, как всегда. Но не так давно, я помню, на той неделе и ты опубликовал, и я, вот кадры наших коллег с НТВ, да, где господин Пчелинцев разбивает крышку унитаза, падает, то есть создает видимость
побоев,
беспорядка в камере, заходит охрана, смотрит и выходит. Он спокойно садится на шконку, на койку. После чего на «Эхе» заявили, что да надо в одну камеру Лурье и Соловьева посадить.
Это, как всегда, Пархоменко,
да.
Из Америки, естественно.
Да, из Америки.
А в связи с чем, я не понимаю, как связаны эти два эпизода, как
они логику? Мы придем к власти, всех будем вешать на столбах, а этих вообще в одну камеру.
То есть кто вдруг говорит что-то, что противоречит их?
Пархоменко? Ну, человек, который долгие годы жил на деньги олигархов.
И тут еще очень...
Ну так, чтобы не было сомнений.
Очень интересный момент. Говорит, вы... Идиоты, вы не понимаете. Это Пчелинцев, оказывается, разбил крышку унитаза для того, чтобы вскрыть себе вены. И, да, вот вскрыл вены из-за того, что его замучили. Замучен. Нет, вот сказать самоубийство, вены вскрывать.
Да, подождите,
хотел...
если ему нужно колющие, режущие предметы, зачем об голову разбивать крышку? Можно пол разбить
вот
спокойно.
Вот еще один такой момент. Если его пытали...
Ну, там не об голову, он там потом себя бьет, там видно.
Да, до такой степени, что он вынужден был вскрыть себе вены, то хочу, так сказать, вернуться на 12 лет назад, когда я был в местах лишения свободы, по сфабрикованному обвинению, и когда мне устроил следователь 62 камеры за несколько месяцев смены, я себе вскрывал вены на руки. И вот хочу показать. Вот, обратите внимание, вот на эти полосочки. Прошло 13 лет, они остались. Где у Пчелинцева какие-то последствия? Попытки самоубийства или, так сказать, впоследствии пыток. Их нет. Скрыть их нельзя. Говорят, скрыли пытки. Их невозможно скрыть. Если человек вскрывал все вены, в этих местах остается на всю жизнь эти полосы. То есть вот свидетельство очевидца.
Мы сейчас
теперь вопросы,
прервемся.
Каким образом?
Прервемся на новости. Олег Лурье с нами.
Телеграм-канал Лурье, телеграм-канал Шафран и телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. К нам присоединился Олег Лурье. Подписывайтесь на Олега Лурье в Телеграме. Канал называется «Олег Лурье». Подписывайтесь на великого и ужасного Владимира Рудольфовича Соловьева.
Потому что мы знаем, кто не подписался, тот раз.
Соловьев.
Телеграм-канал Соловьев. Канал не раз.
Кто не подписался, тот самый, которого не называют.
Да вот, да.
И можно подписаться на Шафран.
Нужно.
Нужно.
Подписаться.
Ну, рассказывай.
Ну, что рассказывать?
Значит, вену он себе якобы скрывал, только почему-то у него не оказалось никаких следов. Да.
Ну, вот и, естественно, вопрос, что те же пытки, которые применяли, всегда оставляют следы. И почему на суде не попросить судью посмотреть на это? Если они такие вот не отказались его, ну, кого-то из них проводить медэкспертизу.
А на основании чего они заявили о том, что были пытки?
На основании того, что,
сказал,
по их мнению, они были.
А, вот. Ну, понятно.
То есть доказательств нет. А любые пытки, да, бесспорно, есть у нас в системах люди, которые, ну, не все ангелы.
Конечно.
Но есть системы и в УФСИНе, и в следственном есть. Но в данном случае, кстати, многие из них уже сидят. Но в данном случае должны быть доказательства. И вот я продемонстрировал тот факт, что доказательства попытки суицида имеются. Они,
кстати,
остаются.
Я не очень понимаю, как можно себе разбитой фаянсовой крышкой вскрыть вены.
Удивляет другое. В любой камере всегда есть, так как на жаргоне называют, мойка. Она всегда есть. Раскручивается обычный бритвенный станок. Раскручивается, заворачивается в фольгу от сигарет и прячется под десну, то есть под губу. Все. Не проходит, не звенит нигде. То есть это с первого дня те, кто там находится, об этом знают. То есть и крышка от унитаза разбивать, резать вены. Но если бы порезал человек куском крышки от унитаза, там было бы не три шрамика.
Нет, там
была
бы
рука разворочена. И еще один момент. А фонтан крови? На видео я этого не вижу. Я внимательно на заминостоп-кадре просмотрел.
Да там было бы не скрыто. Что там, такая кровопотеря была бы сразу?
Конечно, если бы куском скрывают, конечно. Это одно. А вообще, вот, кстати, у того же Навального в фонде борьбы с коррупцией появилась дикая истерика. Они же обвинили в том, что ту же «Медузу», в том, что всю систему им поломали. Да теперь же никто не выйдет. Ну, естественно, не выйдут. Потому что люди понимают, что это там не выбито под пытками, а хорошо, даже если там выбили у них что-то под пытками, то а как же быть с наркоторговлей, о которой уже вот вы говорили, а как быть с двумя трупами?
Два трупа, умышленное заражение СПИДом.
Причем малолетние, по-моему, девочки.
Да, но здесь же вопрос еще очень такой серьезный. А правда, что никому не нужна, затем они говорят, это мысли преступления. Они не очень хорошо понимают. Как я понимаю, подготовка к преступлению – это уже преступление.
Да, конечно, 33-я, по-моему, статья. Но у меня всегда вызывает такой вопрос. Ведь сколько раз мы тоже пинали правоохранительные органы, когда люди звонят и говорят, он пытается меня убить. Вот когда будет труп, тогда и приходите. Когда убьет, тогда и звоните.
Ну, когда совершат теракт, да, тогда типа будут эти же люди кричать,
то же самое.
А почему вы не предотвратили теракт?
Вот когда взорвут, вот тогда мы вам скажем, а почему вы не предотвратили.
Как интересно. Ничего доказывать не надо. А, пытали? Да, почему? Ну, адвокат же сказал. А оружие у них нашли? Это подкинули. Откуда знаешь, что подкинули? Не, ну, конечно, подкинули. А вот кадры, где видно, что... А это сняли на Мосфильме. И все, что они говорят, еще гениальная фраза. Ну, подождите. Ну, вот же коллективное письмо подписали айтишники, профессора, те, все.
Ученые, литераторы.
Да. Ну, хорошо, давайте я вам напомню. В 30-е годы не было айтишников, но уже были прогрессивные граждане, которые подписывали коллективные письма и входили в демонстрации с требованием казнить врагов народа. А чем вы от них отличаетесь?
как те, так и вы не имели ни малейшего представления ни конкретно об этом деле, ни о правде.
И вообще не знали, о ком идет речь.
Конечно, вы подо что подписываетесь? Мало этого, у меня, вот прости, Олег, я плохо понимаю. Приговор же еще не считается вступившим в силу?
Нет, конечно, только после обжалования. На сегодняшний момент это просто документ.
То есть, когда будет вторая инстанция, да?
Конечно, после второй инстанции.
А после второй инстанции все те, которые будут пытаться продолжать оправдывать, они попадают под статью?
Оправдание терроризма, конечно. Если суд признал факт терроризма через 30-ю, то есть незавершенка, незавершенная подготовка к теракту. По-моему, 30-я, 33-я статья.
И у меня еще один вопрос. Олег, а скажи мне, пожалуйста, вот параллельно с этим делом сети. В Москве и не только взяли разветвленную сеть сторонников запрещенного в России ИГИЛ. Я почему-то не увидел писем в поддержку. Немедленно их отпустите, они же дети. И этого не должно быть.
Это неинтересно. Это неинтересно. Это действительно, да, действительно взяли, но это не российские, не русские по национальности наивные мальчики. То есть те, кого приняли вот эту вот сеть, тяжело к ним применить те рамки, которые применяют к сети. Кстати, запрещенные тоже на территории.
А то, что сеть активно занималась наркоторговлей, это же пустяки, правильно?
Ну, конечно. Ну, что вы, вон в Голландии разрешено косячок покурить. Но, простите, покурить косячок в Голландии и торговать, делать закладки, за это и в Голландии можно присесть на большой срок.
Это интересная ситуация.
Одно, а вообще юристы... Оппозиционный, давай так. Вообще появилась новая. Есть просто юрист, а есть оппозиционный юрист.
Задача которого не освободить человека, а чтобы он сел, но с музыкой.
Но с хайпом, как они любят говорить. То есть, а если покопаться, а юристы кто? То есть, вот вообще вот в том же фонде борьбы с коррупцией гражданина дважды, уже трижды судимого, дважды условно судимого Навального. Вообще интересно, у них там гигантская текучесть кадров юридического и руководящего состава. Вспомните, исполнительный директор ФБК Винокуров в 2014 году, федеральный розыск, объявлен, что мошенничество, финансирование избирательной кампании Навального. Миллион туда, миллион сюда, так сказать, исчез. Гендиректор фонда Роман Рубанов включен в базу розыска МВД. Убежал, у него неисполнение судебного решения. Также воспрепятствовано осуществление избирательных прав, статья «Легализация отмывания денежных средств». Ну, у них же и появляются новые люди. И вот не так давно к берегам фонда борьбы с коррупцией прибился некий, как его называют, юрист из Питера. Юрист из Питера, Головач Александр Александрович, 91-го года рождения. И он, юрист, позиционирует себя вот как оппозиционный политик из Санкт-Петербурга. Меня этот персонаж заинтересовал. Он идет по протаренной дорожке Жданова и прочих.
Жданов, это за которого папаша заплатил бюджетными деньгами?
Да.
То есть, такие мошенники.
600 тысяч, по-моему, рублей, такой... да. И он обучался, теперь он юрист, но вот интересно, уголовного дела так и не было. Что как это папа за сына заплатил бюджетными деньгами? Представляешь, если какой-нибудь чиновник...
Ну, он же чиновник.
Недружественный.
Не, ну это же было
ФБК
большое расследование.
Заплатил 50 тысяч рублей, не 600.
Не, ну это, конечно.
Я бы 50, 10 тысяч рублей заплатил. Да была бы истерика такая. Это одно. Так вот, оппозиционный политик из Санкт-Петербурга, господин Головач. Ну, дело в том, что, во-первых, Головач родом из Бийска, а в Питере он отметился только тем, что отучился в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Кстати, позиционируют как питерский университет. Не путать ЛГУ и политехнический институт. Это разные абсолютно.
Совсем.
Да. В 2014 году попытался, как уже было сказано, стать кандидатом наук, но отчислен из аспирантуры университета аэрокосмического строения за хроническую неуспеваемость. Ну, я, может быть, я в этом не понимаю немножко, но юриспруденция и университет аэрокосмического строения, как могут быть?
Это аспирантура юридическая аэрокосмического университета?
Да.
Чудные дела твои, господи.
Бывает. Оказывается...
А по какой специальности он учился?
Юриспруденция. Учился, вот в этом... но он в политехническом учился по юриспруденции.
Это тоже теперь готовят юристов в политех?
Ну, в сельхозакадемии тоже делают, тоже сделали факультет.
Понятно.
Да.
А ветеринарная академия готовит, я надеюсь, юристов?
Процентов 90, коров? Что готовит. Ну, да, и там же можно и защититься.
Ветеринарии,
да.
Там же не обойтись без юриста.
Да. И вот интересно, но будущий соратник Навального с молодых ногтей, он к бюджетным деньгам. Вот мечта у мальчика была там 19-летнего, как выяснится, и раньше была. Это мечта присосаться к кормушке, то есть во власть. Хоть чучелом, тушкой, как угодно, в депутаты. И 20-летний Саша, вот в 2011 году Саша Головач баллотировался в Совет депутатов муниципального образования Агалатовское сельское поселение Всеволжского муниципального района Ленобласти. Не сложилось. Да. Но он не унывал, и уже в 23 года снова в выборах участвует. Теперь же депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Питера, это округ академический. Опять не получилось. А почему не получилось?
Почему?
А потому что Саша Головач, оказывается, внимание, вот здесь очень интересно, вот у меня документ передо мной, решение избиркома. Во-первых, он забыл предоставить в избирком, забыл, подтверждающие документы об участии в партии «Гражданская платформа», а также, вот особое внимание, оригинал паспорта и подписные листы с подписями избирателей, а также финансовый отчет.
То есть он забыл все?
Да. Он человек без паспорта, как Паниковский, да. Он забыл, естественно, был снят. И он превратился в оппозиционного политика. Дважды кровавый Мордор отстранял юного 20-летнего Сашу Головача от выборов. То есть вот такая вот история. Он уже пришел с опытом борьбы с кровавым режимом, который его не допускал во власть.
То есть он не способен был выиграть даже муниципальный
выбор. Выбор, он забыл паспорт и подписные. Может, у него и не было подписных листов.
Видно, человек большого обаяния и политического будущего, да.
Меня этот персонаж вообще заинтересовал, и я решил посмотреть, если он в 20 лет такой, то что было раньше, и как вот, с чего, на чем сформировалась вот эта личность. И совершенно обнаружил уникальные вещи. Вот помните, 2 года назад гремел по стране Коля из Уренгоя?
Да, конечно.
Тот самый школьник, выступивший в немецком Бундестаге с рассказом о невинно убиенных фашистах, которые, оказывается, не хотели воевать, но вот оказались под Сталинградом. И там померли, и впоследствии померли от тяжелых условий плена. То есть, да, как... Оказалось, ну вот, Коля Десятниченко, это вот Коля из Уренгоя, цитата, процитирую, увлекался историей и своей страны, и Германии. Особо меня заинтересовала, рассказывает Коля, судьба Ганса Рауха, убитого в так называемом сталинградском котле. Нормально? Как вот? Юноша. То есть, и, естественно, был большой резонанс. Но, оказывается, Коля из Уренгоя далеко не первый. У него был предшественник. Зовут его Саша Головач, юрист фонда борьбы с коррупцией.
Тот же самый?
Да, тот же самый, который юрист у них пишет. Письма любитель во все инстанции писать с обвинением всех во всем. И пролетать на выборах. То есть даже нет, он не доходит до выборов. Так вот.
Ну, не любит его народ.
Да, бывает, не любит народ, избиркомы, ему палки.
Главное, чтобы его не полюбила Лена.
Да, да.
Потому что иначе будет проблема.
Да, будет. Так вот. И в 2007-2008 году в Алтайском крае, в городе Бийск, старшеклассник Бийского лицея, 17-летний Саша Головач, вот тот самый... начал, я цитирую из прессы местной, целенаправленно изучать проблемы пребывания японских военнопленных в Бийске и обнаружил данные в 17 лет о забытых японских захоронениях в Бийске. Что делает Головач? В 2007 году он передал все сведения, внимание, про японских пленных, цитирую, замученных в советских лагерях представителям правительства Японии. Во как. И даже написал научную работу «Алтай в сердце японца. Японские военнопленные в Бийске 46-47 годах». 47 годах, где взахлёб рассказывал о безвинных и талантливых японских военнопленных и страшных и жестоких советских красноармейцев. Вот как.
Это японские военнопленные?
Да.
Безвинные. Те самые, которые прославились такими зверствами, что зверства нацистов отдыхают?
Конечно. А что они? Они проводили, давайте так чуть-чуть вернемся. Ну, во-первых, сейчас он добился, что на деньги японцев 17 лет поставили стелу на кладбище в Бийске в память о немецких, о японских военнопленных, умерших во время нахождения в страшном советском плену. Вот, я прочту из его тут интервью, он давал тогда интервью, ну, местным сайтам каким-то, но в интернете ничего не умирает. И вот, цитирую, японцы умирали в сибирских лагерях от голода, климата, а также из-за инфекционных болезней. Бараки и землянки назывались японским Бухенвальдом, и поэтому мы должны сохранить память о них. И далее, давайте так вспомним про японцев персонально для Саши из Бийска, господина Головача. Например, что японцы, согласно рассекреченным архивам, японские союзники Гитлера разрабатывали бактериологическое оружие, испытывали в том числе на советских пленных. На минуточку. Более 600 японцев осуждены за преступления. Около 200 суждены, остальные отбывали наказание, в том числе и в СССР. Привет, Саша из Бийска. Ну вот даже проведем для экспериментов над советскими военнопленными. И японские военные использовали во время эксперимента живых людей, чаще всего советских и китайских пленных. Основная масса работ, в кавычках, был специальный комплекс создан. Японцы провели огромное количество чудовищных экспериментов над живыми людьми. Подопытных заражали, вскрывали, чтобы просить ход развития болезни, вскрывали без анестезии, наблюдая пределы возможностей человеческого организма. Опыты ставили на детях, беременных женщинах, наблюдали за процессом развития беременности, эксперименты на неродившемся плоде ставили. Это я так, для расширения кругозора господина Головача. Советские граждане, оказавшиеся в плену, составляли, внимание, 30% от общества количества подопытных. То есть, но... Об этой, и причем самое интересное, об этой страшной истории, ну и вообще о том, что творили японцы, 17-летний Головач, я думаю, абсолютно точно знал, так как он, тоже удалось выяснить, являлся членом историко-краеведческого клуба «Эврика», который изучали Вторую мировую войну. То есть однозначно он знал про зверства японцев, но при этом продолжал восхвалять их, писать статьи о невинных японских пленных и кровавых советских солдатах, общался с родственниками японцев, не стеснялся брать деньги на установку стел и прочее. Это в 17 лет.
То есть он оправдывает японцев? Абсолютно. Надо отметить, что зверства японцев были такие, вот ты рассказал там о некоторых, но вот страшный доктор Менгеле отдыхает. То есть то, что они вытворяли.
Да, и, на мой взгляд, Саша из Бийска гораздо опаснее Коли из Уренгоя, мне так кажется. Потому что, ну, на мой взгляд, уренгойский...
То есть он сторонник военных преступников японских, да?
Да.
Интересно, да. А как Саша из Бийска относится к Курилам? У него вызвало, я думаю, моральные страдания идея о том, что нельзя отторгать части Российской Федерации, предлагает это внести как изменение в Конституцию.
Я думаю, его
Я думаю, он же наверняка считает, что курилы должны быть возвращены японцам, да?
Естественно.
Это же такая, наверное, формулировка.
И ведь он общался ни много ни мало с членами правительства Японии в 17 лет, которые прилетали, и он им рассказывал о том, как замучивали и запытывали их соотечественников.
Как?
Так но называемого, в российском Бухенвальде.
Да, нет, но
он выступал, потом даже в интервью
такая об этом формулировка «российский Бухенвальд»?
Да, «российский Бухенвальд». Вот я еще раз процитирую. Японцы, его интервью, которое есть, сохранено, оно, в случае, у меня оно в копии тоже имеется, местному ресурсу, интернет-ресурсу. Японцы умирали в сибирских лагерях, в том числе Мицуйбийск, от голода, непривычного климата, инфекционных болезней. Бараки и землянки назывались японским Бухенвальдом. И поэтому мы должны сохранять память.
Минуточку, о них. Это кто их так называл?
Ну вот нет, то есть Саша это, Головачев
это, так то есть
называл.
Этот подонок и... пытается провести параллель
Фитирую.
И пытается намекнуть в соответствии с Европарламентом о двух тоталитарных режимах?
Да,
то есть этот подонок пытается
здесь,
приравнять Советский Союз и нацистскую Германию?
Ну вот его дословная цитата.
Но, как всегда, Следственный комитет же этим не будет интересоваться. Это же никому не надо. Я не говорю о традиционную для либерастов форму уклонения от службы в армии. Когда они якобы поступают в аспирантуру, но аспирантуру не заканчивают. А делается это только для одного. Чтобы дождаться, когда ты перестанешь быть призывного возраста.
Да, естественно, это одно, но...
Это ладно, но то, что этот сволочь приравнивать пытается.
Да.
Бухенвальд это, значит, был.
Бухенвальд,
а этот подонок вообще знает, что
Бухенвальд? Бухенвальд.
А он значит, знает что-нибудь про японцев? Он знает про опыты над беременными женщинами, когда они специально заражали беременных женщин сифилисом, чтобы понять, а на детях это про... или нет. А раскручивание в центрифуге, когда они раскручивали тела, пока тела не взрывались. А про каннибализм.
Да,
а про жуткие пытки.
Ну вот
японцы
даже...
были настолько свирепы, что немцы отдыхают, нервно курят.
Ну вот...
И значит, Саша Избийска их защищает?
Конечно, да. Я для Саши Избийска приведу, что подопытных заражали и делали вскрытие. То есть оперировали. Анестезия при этом не использовалась, так как она может повлиять на ход эксперимента негативно. Без анестезии есть фотографии. Людям отрубали конечности, подвергали обморожению, ожогам, наблюдали за развитием гангрены, помещали в барокамеры и фиксировали на кинокамеру агонии жертв. Нормально? Как?
Ну, для Головача, видно, это нормально.
Это нормально, это... а потом японский Бухенвальд.
А он это рассказывал тем людям, которых он пытался убедить проголосовать за себя, о своих взглядах?
Я думаю, он об этом умолчал, его просто не допустили до выборов, совершенно по другим причинам, ни с чем
нужным. Столько уродов берется.
Это важно просто... не только, куда они берутся, а как они удивительно кучкуются. Продолжим нашу беседу, но уже не с Олегом. Через несколько минут у нас в студии будет Шот Олегович Гаргадзе. Расскажем о самом громком деле, когда парень заступился за детей, а теперь его судят. Телеграм-канал «Лурье», телеграм-канал «Шафран» и телеграм-канал «Соловьев».